говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Франция считает, что игнорировать требования о немедленном прекращении огня в Ливане аморально. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Абхазия ввела дополнительные милицейские подразделения в Гальский район. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности всего Ближнего Востока. Ширак в среду прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», — заявил французский президент.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Сказал Жак Ширак. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности об угрозе гражданской войны в Ливане, если не будет заключено немедленное перемирие, предусматривающее вывод израильских войск. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут переправлены с острова в Ливан на паромах. На обратном пути самолет готов забрать беженцев.
Мы подготовились к тому, что, возможно, поступит указание по эвакуации беженцев российских и других стран СНГ, ближнего, дальнего зарубежья. Эти посадочные места оборудованы. Если поступит такая команда или просьба нашего представительства, консульства, торгпредства, посольства, значит, мы этих людей заберем.
Сказал представитель МЧС. В ближайшие дни на Кипр планируется отправить еще 3 самолета с продуктами, медикаментами и передвижными электростанциями. О ситуации на Ближнем Востоке минут через 15. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер, купивший ее на законных основаниях. Таким образом, на сегодняшний день удалось вернуть 13 из 200 с лишним антикварных ценностей, похищенных из хранилища Эрмитажа. По делу о краже задержаны 3 человека – муж и сын покойной хранительницы и антиквар. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. О пропаже стало известно во время проверки, которую проводили сотрудники Росохранкультуры. Стоимость похищенных ценностей – несколько миллионов долларов. Часть материалов уже обнаружена в продаже на российском и международном антикварных рынках. Абхазия ввела дополнительные милицейские подразделения в Гальский район после инцидента на границе с Грузией, где были задержаны несколько грузин. В ситуации разбирался корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Абхазии, группа из 4 членов грузинского диверсионного отряда «Белый легион» похитила в Очамчирском районе Абхазии жителя города Очамчиры Вову Хашба. Однако Хашба в последующем оказал сопротивление и убил командира диверсионной группы Манучара Панцулая. Члены отряда были арестованы у реки Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию. Но совершенно по-другому выглядит эта история по версии грузинской стороны. 7 июля недалеко от села Рэп Гальского района наряд абхазской милиции заметил несколько вооруженных человек. Абхазские бойцы открыли огонь. В результате перестрелки 2 бойца грузинского вооруженного отряда, в том числе Манучар Панцубая, были убиты на месте, еще 3 получили ранения. Грузинская и абхазская стороны договорились о выдаче тел убитых родственникам. Но согласно утверждению грузинских источников, в последний момент абхазская сторона якобы решила использовать эту историю в пропагандистских целях и именно поэтому арестовала подводу с телами покойных у самой границы. Так или иначе, этот инцидент резко обострил обстановку в Гальском районе, куда уже введены дополнительные силы абхазской милиции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке вывода из Чечни подразделений МВД, дислоцированных в республике на временной основе. В документе говорится о плане поэтапного вывода в 2007-2008 годах. Министерством внутренних дел и обороны поручено до 15 декабря подготовить предложение по реорганизации объединенной группировки войск на Северном Кавказе.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске выявлен случай избиения малолетних детей. 5 воспитанников детского дома в возрасте до 3 лет были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Ведется следствие.
Прокуратура Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и статье 116 «Нанесение побоев» по факту причинения побоев малолетним детям, воспитанникам специализированного детского дома номер 3. Была назначена доследственная проверка, в ходе которой круг лиц, имевших реальную возможность нанести повреждения ребятишкам, был обозначен.
сказал заместитель районного прокурора Сергей Корякин. В Душанбе сегодня после продолжительной болезни умер Саид Абдулла Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана». Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, у дома Нури собрались десятки его сторонников, чтобы отдать дань уважения своему лидеру. Саиду Абдулла Нури было 59 лет. Во время гражданской войны в Таджикистане с 1992 по 1997 годы он возглавлял вооруженную оппозицию. После заключения мира Нури стал председателем комиссии по национальному примирению. В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, успешно прошла операция по разделению сиамских близнецов с общей почкой. Это первый случай такого рода хирургического вмешательства. Почка целиком оставлена одной из сестер, вторую будут поддерживать искусственным путем до трансплантации органа. У девочек на двоих были три ноги, и общую ногу пришлось удалить, говорит главный хирург медицинского центра в Солт-Лейк-Сити.
Кендра и Малия уже приведены в палату интенсивной терапии и размещены на отдельных койках. Чувствуют они себя хорошо. Операция прошла очень гладко, длилась долго, но без сюрпризов. Думаю, лучше и быть не могло.
Сообщила главный хирург. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Решением суда полковник лишен воинского звания и наград. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, выступивший обвинителем, выразил удовлетворение приговором. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Поиски боевиков в Дагестане не приводят к успеху. Что такое специальная войсковая операция в горной местности? Новый премьер-министр Украины собирается в Россию обсуждать газовые вопросы. Может ли Москва смягчить условия поставок из-за изменения политической ситуации в Киеве? Цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. Как это скажется на стоимости бензина в России? Какие вопросы поставила перед нами среда, 9 августа? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Генеральная прокуратура России возбудила уголовные дела по фактам покушений на высокопоставленных дагестанских чиновников. Прошедшее во вторник покушение на прокурора Буйнакска и нападение на кортеж, которым следовал глава Министерства внутренних дел республики, это подготовленные и спланированные акции по убийству руководителей правоохранительных органов Дагестана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики. В этом же не сомневаются и заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Иван Сыдорук. Он уверен, что покушение на главу ведомства прокурора Буйнакска звенья одной цепи и связаны только с профессиональной деятельностью потерпевших. Это цитата. Напомню, что вчера утром в Буйнакске на перекрестке улиц Копиева и Шихова в момент проезда служебной автомобиля прокуратуры Буйнакска было приведено в действие установленное на обочине дороги самодельное взрывное устройство. Прокурор республики Битар Битаров скончался в больнице от осколочных ранений, а чуть позже неизвестные пытались взорвать автомобиль министра внутренних дел Дагестана Дильгирея Магомед Агитгир, выехавшего в Буйнакск. После взрыва автомобиль министра попал под обстрел, погибли два сотрудника милиции, а сам министр, по некоторым данным, получил контузию. На тему работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По фактам покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел Дагестана возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Войсковая операция по розыску лиц, которые совершили покушение на прокурора и министра, результатов не дала. Но местные жители посетовали на то, что в результате применения военными тепловых ракет на Буйнакском перевале загорелся лес. Из Махачкалы передает наш корреспондент Тимур Салимов.
Автомобиль министра внутренних дел Дагестана Дильгирея Магомед Тагирова по горячим следам результатов не принес. При массированном прочувствовании поросшего лесом склона горы, откуда был обстрелян кортеж, найдено несколько пустых пулеметных лент, 500 метров телефонного провода, две буханки хлеба и пустая пивная банка. Уже вечером вторника войсковая часть операции по поиску нападавших была свернута. В МВД говорят, что теперь основной упор будет сделан на агентурную и оперативную работу. Тем временем пожарные службы Махачкалы ведут борьбу с лесным пожаром, возникшим вчера в районе Буйнакского перевала. Огонь охватил уже около 60 гектаров леса. По одной версии, причиной возгорания могла стать упавшая на иссушенную зноем траву тепловая ракета-ловушка, отстрелянная вертолетом, задействованным в операции по поиску покушавшихся на жизнь министра внутренних дел.
О версиях покушения на высокопоставленных дагестанских чиновников рассказывает Магомед Мусаев.
То, что два преступления, убийство прокурора города Буйнакск Битара Битарова и покушение на жизнь министра внутренних дел Адильгерея Магомед Тагирова, тесно связаны между собой и являются по существу звеньями одной цепи, в Дагестане никто не сомневается. Вместе с тем, обозреватели независимых оппозиционных изданий, выходящих в республике, не склонны видеть за происшедшим, набившим всем оскомину, так называемый еще один кровавый ваххабитский след группы Раппани Халилова. По их мнению, в данном случае наиболее логичным выглядит все-таки предположение о попытках перераспределения таким путем весьма доходных должностей. Ведь, как считают обозреватели независимых оппозиционных изданий, для ваххабитов все равно, кто конкретно будет назначен на тот или иной пост в Дагестане. Вопрос скорейшего обновления кадров, куда как более интересуют национально окрашенные кланы и просто криминальные группировки, чем религиозных экстремистов. В Дагестане существуют очень влиятельные круги, готовые выложить за исполнение подобных терактов крупные суммы, причем вне всякой зависимости от каких бы то ни было политических и религиозных убеждений исполнителей.
По некоторым данным, нападавшие могли уйти в горы. Проводить специальную операцию в горах могут только хорошо обученные и оснащенные профессионалы, говорит военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
То, что проводилось в Дагестане, это по строгому военному счету, это не спецоперация, это, скорее всего, пародия на нее. Спецоперация – это хорошо спланированное мероприятие, в котором участвуют представители различных силовых структур. Оцепляется район, устанавливаются дополнительные блокпосты, проводится зачистка, проверяются паспорта. Что мы видели вчера? Всего лишь рефлекторное реагирование силовых структур на эти террористические акты. Кстати, такая система действий в кавычках уже давно почему-то у нас на Северном Кавказе наши силовики называют спецоперацией.
На Северном Кавказе у террористических группировок выработана своя тактика, но спецслужбы и правоохранительные органы пока не в состоянии противопоставить этой тактике грамотные упреждающие действия, продолжает Виктор Баранец.
Дагестан, Ингушетия все чаще и чаще, даже чаще, чем Чечня, становятся эпицентрами терактов. Количество терактов в месяц в Ингушетии и Дагестане уже зачастую превышает количество тех терактов, которые проводятся в Чеченской Республике. Боевики сейчас не только расширили зону своих действий и вывели их за пределы Чеченской Республики, но они работают по принципу гремучей ртути, перекатывая свои уже специальные операции, как бы это ни кощунственно было сказано, из Чечни в Ингушетии, из Ингушетии в Дагестан, с Дагестана опять в Чечню. И таким образом, вот эта особенность их тактики, которая должна была найти свое прямое отражение в специальных операциях, она до сих пор не найдена. Почему? Даже каждый силовик, лейтенант Зеленый, знает, что когда терроризм приобретает такую форму борьбы, то нужно рассечь их основные силы. У нас до сих пор дороги между Чечней, Ингушетией и Дагестаном, они надежно не контролируются. Но это всего лишь один аспект. Вывод может быть только один, что нашим силовым структурам до сих пор не удалось рассечь единое тело террористической структуры. Несмотря на уничтожение Басаева, мы видим все-таки, что террористическими группировками и формированиями кто-то дирижирует. Наши спецслужбы знают прекрасно, кто дирижирует, но сейчас мы до сих пор вот этот штаб терроризма не ликвидированы. И мы видим, что и Чечня, и Ингушетия, и Дагестан, они становятся своего рода бермудским треугольником терроризма на Северном Кавказе.
Так считает военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 9 августа. Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров, расширив приграничную буферную зону до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. О развитии событий на Ближнем Востоке в течение последних суток из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Возможно, впервые за прошедшие с начала конфликта в Ливане месяц глава правительства Израиля Худ Ольмерт не поддержал напрямую рекомендации командования армии по поводу военных операций в Ливане. Расширение операции в Ливане поддерживает министр обороны Амир Перец, мотивируя это необходимостью избавить население северных районов Израиля от ежедневных ракетных обстрелов. «Я распорядился, чтобы войска готовились к операции, целью которой является захват пусковых установок Хизбаллах, максимальное уменьшение обстрелов территории Израиля». Начальник генштаба Дан Халут считает, что только наземная операция в Ливане поможет изменить ход войны. Речь идет о том, чтобы до неминуемого под международным давлением прекращения огня в Ливане нанести максимальный, а в идеале невосполнимый урон военному потенциалу Хизбаллах, чтобы дать возможность ливанскому правительству, на сегодняшний день не способному совладать с боевиками-шиитами, взять под контроль всю страну и в том числе южные ее территории, граничащие с Израилем. Таким образом, Израиль намерен обеспечить мир и спокойствие на своей северной территории. Однако колебания Эхуда Ольмерта вполне понятны. Совсем не факт, что такая операция положит конец ракетным обстрелам севера страны или лишит Хизбаллах возможности вновь восстановить свою боеспособность. Зато заранее известно, что в результате Израиль станет объектом обвинений в саботаже международных дипломатических усилий, направленных на прекращение огня. Да и потери в живой силе существенно возрастут. Только во вторник в результате боев в Южном Ливане погибло 5 и было ранено 23 военнослужащих. А за истекший с начала конфликта месяц погибло 64 военнослужащих и 36 гражданских лиц. Ранено около 400 человек. Накануне глава МИД Израиля Ципи Ливни в своем выступлении в Кнессете объявила, что на стороне Израиля против альянса Хизбаллах, Сирия, Иран воюет все мировое сообщество. В этом конфликте с одной стороны участвует Израиль и мировое сообщество, а с другой Хизбаллах и Хамас, а также Сирия и Иран. Примерно эту же идею высказал министр обороны Израиля Амир Перец в ходе встречи в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. «Мы воюем с иранским командос», заявил Перец, подразумевая Хизбаллах. В их распоряжении самое современное оружие, в том числе полученные из Сирии российские противотанковые ракеты. Перец положительно отозвался о предложении премьер-министра Ливана Фуада Синьоры разместить в Южном Ливане 15 тысяч солдат регулярной ливанской армии. Однако отметил, что даже если премьер-министр Ливана имеет добрые намерения, у лидера Хизбаллах Насраллы намерения совсем иные. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Совету безопасности Организации Объединенных Наций на заседании в среду не удалось согласовать проект резолюции, которая призвана положить конец боевым действиям в Ливане и Израиле. Бейрут требует безусловного вывода израильских войск с ливанской территории, а Израиль заявляет, что уйдет из Ливана только после полного подавления боевой мощи Хизбаллаха. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Главным условием принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в Южном Ливане, является согласие как Бейрута, так и Тель-Авива на размещение в зоне конфликта международных миротворческих сил. Это подчеркнул и министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, прибывший с очередной посреднической миссией на Ближний Восток.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который будет вынесен на голосование на этой неделе, предоставляет реальный шанс для срочного и столь необходимого прекращения огня на Ближнем Востоке. Предпосылкой для этого является то, что обе стороны, и Израиль, и Ливан, согласны на размещение в приграничных районах Южного Ливана международных стабилизационных сил.
Говорил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, добивающийся скорейшего принятия резолюции ООН, вчера, еще до начала заседания Совета Безопасности, выражал надежду, что документ будет принят немедленно. Вот что Блэр заявил в Лондоне.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. важно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы.
Однако надеждам британского премьера не суждено было сбыться из-за несогласия Ливана и поддерживающих его арабских стран с предлагавшимся проектом резолюции. Накануне ливанское правительство объявило о готовности разместить в так называемой буферной зоне 15 тысяч своих военнослужащих. Однако специально прибывшая в Нью-Йорк делегация министров иностранных дел стран Лиги арабских государств потребовала также немедленного вывода израильских войск с ливанской территории. В противном случае, заявляют члены делегации, Ливан ждет гражданская война. Требования делегации Лиги арабских государств поддержали и постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и Китай. Израиль, в свою очередь, выдвигает в качестве условия вывода своих войск из Ливана разоружение боевиков группировки Хизбаллах. Эти принципиальные разногласия не позволили накануне принять проект резолюции Совета безопасности, предлагавшийся Францией и Соединенными Штатами и предполагавший совместное патрулирование в зоне конфликта, в том числе и с участием израильских воинских подразделений. Отвергая этот проект, министр иностранных дел Ливана Тарик Митри отметил, что текст резолюции призывает Израиль только прекратить наступательные операции. Этого, по мнению министра, явно недостаточно. Мы все знаем, что Израиль никогда не признавал, что его действия в Ливане носили иной характер, кроме оборонительного. Все войны, начатые Израилем в нашей стране, провозглашались акциями самообороны. В этом смысле такая резолюция оставляет Ливан крайне уязвимым перед Израилем. Тарик Митри также обвинил членов Совета Безопасности в бездействии, в то время как в Ливане гибнут мирные жители. 27 дней назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Более 900 жизней назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Более 3000 раненых мирных жителей назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дан Гиллерман в ответ вновь заявил, что боевики Хизбаллах используют мирных жителей в качестве живого щита. «Я верю, что народ Ливана, прошедший через боль и страдания последних недель, убедился в абсолютном безразличии к нему боевиков Хизбаллах, которые утверждают, что сражаются за интересы ливанцев, а сами размещают свои боевые позиции рядом со спящими детьми». Дан Гиллерман еще раз подчеркнул, что Израиль не пытается разделить Ливан. «Это борьба не за территории, а против террористов», — сказал израильский посол в ООН. Сегодня обсуждение проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану продолжится. Наблюдатели полагают, что в сложившейся ситуации принятие резолюции возможно только в том случае, если США и Франция пойдут на некоторые уступки требованиям арабских стран. Эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс уверен, однако, что без реального разоружения группировки Хизбаллах, даже одобренная Совбезом резолюция не позволит прекратить боевые действия.
Я не уверен, что резолюция о прекращении огня коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Даже если Соединенные Штаты и Франция пойдут на значительные уступки арабским странам, и резолюция будет принята Советом Безопасности, и даже если с ней будут согласны Израиль и Ливан, документ останется просто бумагой, если Хизбаллах не прекратит огонь, на который Израиль будет вынужден отвечать. В результате заявления ливанского премьера о готовности ввести правительственные войска в Южный Ливан, возможно, будет достигнуто какое-то соглашение между Тель-Авивом и Бейрутом, но не с движением Хизбаллах. В текст резолюции Совета Безопасности и любого соглашения между Израилем и Ливаном должен быть включен пункт об обязательном и немедленном разоружении организации Хизбаллах. Но я не думаю, что организация разоружится сама, а ливанская армия сделать это силой не сможет. Как вы оцениваете позицию российского правительства в этом конфликте, и может ли Россия взять на себя более заметную роль? Я думаю, Россия играет положительную роль, выступая за прекращение военных действий обеими сторонами. Но, видимо, Москва могла бы активнее использовать свои связи с Ираном и Сирией, чтобы те оказали давление на организацию Хизбаллах, потребовав от нее прекращения нападений на Израиль. Вы сказали «могла бы», но будет? Я не уверен, что иранцы или сирийцы хотят этого.
Это был эксперт по Ближнему Востоку Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Вопрос ему задавал мой нью-йоркский коллега Ян Рунов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Время свободы 9 августа. Украинский премьер-министр Виктор Янукович первый визит своего второго срока в должности главы Кабинета министров совершит в августе в Москву. Удастся ли лидеру партии регионов договориться о снижении цены на российский газ? Сможет ли Украина раньше России вступить во Всемирную торговую организацию? И следует ли при правительстве Януковича ожидать изменений во внешней политике Киева? Эти вопросы сейчас в центре внимания политиков и экспертов на Украине. У микрофона «Свободы» корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Ивахненко.
С назначением Виктора Януковича главой кабинета на Украине не ожидают ни газовой, ни мясомолочных войн с Россией. После избрания президентом Виктора Ющенко многие конфликты с северным соседом имели явную политическую окраску. С возвращением премьерское кресло политика, на которого Москва делала ставку и на президентских, и на парламентских выборах, в украино-российских отношениях, очевидно, произойдут заметные перемены. Один из самых болезненных вопросов для украинской экономики – тарифы на российский газ. Дальнейшее их повышение может привести к краху, в первую очередь, химической промышленности страны. Как теперь будет определяться цена на российский газ? Слово бывшему первому заместителю главы МИД Украины, участнику газовых переговоров с Россией Александру Чалому.
Скорее всего, она будет определяться, насколько новому премьер-министру удастся достичь нового стратегического компромисса в отношениях между Россией и Украиной. Это первая общеполитическая составляющая динамики цены на газ. Ну а второй момент, насколько Виктору Януковичу удастся восстановить баланс справедливости между принципиальным поставщиком газа в Европу и главным принципиальным транзитером газа в Европу, я имею в виду Украину. Дело в том, что договоренности от 4 января, они несправедливы, они развели принцип взаимозависимости между поставщиком и транзитером. И если новому правительству удастся провести профессиональные сильные переговоры, это, по крайней мере, цену на газ стабилизирует, и она будет четко рассчитываться.
Согласно подписанным в январе этого года газовым соглашением между Украиной и Россией, была разорвана существовавшая до этого времени связь между тарифами на транзит и поставками российского газа на Украину. А цена топлива возросла почти вдвое, до 95 долларов за 1000 кубометров. Судя по всему, на предстоящих переговорах в Москве Януковичу дадут понять, на каких условиях может быть пересмотрена жесткая экономическая политика по отношению к Украине. Крайне негативно в Кремле относятся к перспективам Украины стать членом НАТО и к планам опередить Россию при вступлении во Всемирную торговую организацию. Примечательно, что Янукович уже предложил отсрочить присоединение Киева к ВТО на будущий год. В ответ министр иностранных дел Борис Тарасюк напомнил, что перед назначением на пост премьера Янукович подписал универсал национального единства. В этом документе значится, что Украина должна стать членом ВТО в этом году. Скорее всего, подобные недоразумения еще будут возникать по многим вопросам в новом коалиционном правительстве. Пока его курс, в том числе и во внешней политике, отвечает курсу президента. Согласно Конституции Украины, именно глава государства осуществляет руководство внешней политикой. Среди ее приоритетов – присоединение к НАТО и Евросоюзу. Однако внести коррективы в основы внешней политики Украины может Верховная Рада, в которой большинство приверженцев развития отношений не только с Западом, но и с Россией, продолжает Александр Чалый.
Хотя Конституция Украины в действительности содержит положение, что руководство внешней политики осуществляет президент, но она содержит другое основополагающее положение, что основы внешней и внутренней политики устанавливает парламент. Насколько при принятии новой правительственной программы в сентябре будет зафиксирована эта установленная парламентом основа внешней политики Украины, настолько премьер будет способен реализовать более сбалансированную, более прагматичную, более реалистичную для защиты национальных интересов Украины внешнюю политику.
Депутаты самой многочисленной парламентской фракции партии регионов уже призывают вернуться к многовекторной внешней политике Украины, которая была главной особенностью десятилетнего правления президента Леонида Кучмы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 9 августа. И вот вам главные темы второй половины часа. Почему в России растут цены на бензин? Можно ли верить в ужасы, о которых рассказывают так называемые русские сексуальные рабыни, побывавшие в Испании? Новый спутниковый канал в России, мода нон-стоп. Каковы шансы на популярность? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. Франция и США, по сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими же проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Президент Франции Жак Ширак прервал отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», — заявил он. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер. На сегодняшний день возвращены 13 из более чем 200 похищенных ценностей. Сегодня же прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. 5 малолетних детей были избиты. Травмы зафиксировали медики. Возбуждено уголовное дело. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу и лишен воинского звания и наград. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. Студентка Таллинского технического университета Аминат Махмудова была похищена в минувший четверг в Махачкале. В Душанбе после продолжительной болезни скончался Саид Абдулло Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение» Таджикистана. В Ираке задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 августа. Сегодня российское антимонопольное ведомство подвергло резкой критике заявление президента Московской топливной ассоциации о грядущем повышении цен на бензин. Пик роста цен на бензин в России придется на сентябрь. Об этом заявил президент топливной ассоциации Евгений Аркуша. Максимальная цена, по его словам, на 95-й бензин составит 21 рубль за литр, на 92-й – 20 рублей за литр. А вот, по словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, оснований для серьезного роста цен на топливо в России нет. А заявление и прогнозы Ассоциации нефтяных компаний в антимонопольной службе назвали провокацией. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Анна Колчина.
В Москве максимальная стоимость 92-го бензина составляет 19 рублей за литр, 95-го – 20, а средняя цена в городе за литр бензина на 90 копеек ниже. Аналитики считают, что все более существенный рост цен на бензин может привести к серьезному экономическому кризису в России. Однако президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что кризиса не будет, так как в России нет дефицита нефтепродуктов.
Розничные цены до середины июня медленно снижались. Может быть, это было малозаметно, потому что, когда цены снижаются, как бы люди воспринимают как должное, а когда они начинают расти, сразу возникает паника. Но, тем не менее, могу сказать, что в Москве розничные цены в середине года по сравнению с максимальными ценами сентября прошлого года снизились в среднем копеек на 30-40, а на некоторых АЗС снижение доходило до рубля и выше за литр. Затем обычная весенняя остановка заводов на профилактику привела к снижению предложения на рынке. Запасы снизились, и начиная с июля месяца оптовые цены резко пошли вверх. Подорожание составило примерно 2-2,5 тысячи рублей за тонну нефтепродуктов бензин 92-95. К сожалению, следует ожидать и дальнейшего роста цен. Но все, что происходит с ценами на нефтепродукты, оно полностью укладывается в концепцию правительства и нефтяных компаний, которые еще в начале года объявили о том, что цены будут расти. Это раз. И их рост будет не больше, чем уровень инфляции. Где-то примерно 10%. Скорее всего, в августе месяце этот рост цен произойдет окончательно. И с начала сентября все застабилизируется. А дальше, как и было в прошлых годах, цены пойдут вниз. В январе они будут опять минимальные. Дальше опять наступит весна. Опять пойдет вверх. И такие вот сезонные изменения цен у нас происходили много-много лет подряд. За исключением 2004-2005 годов всем известные события компании ЮКОС заставили многие нефтяные компании пересмотреть свою систему уплаты налогов. И это, естественно, привело к уменьшению доходности, которая была компенсирована за счет дополнительного роста цен. Сейчас достаточно все стабильно.
Рассказал президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Повышение цен на нефть происходит и на мировых биржах. Это вызвано закрытием компании British Petroleum нефтепровода на Аляске. На лондонской бирже цена на нефть достигла рекордного уровня в 78,64 доллара за баррель. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
После утечки 267 тысяч галлонов нефти в марте этого года из нефтепровода шельфового месторождения Prudhoe Bay на Аляске, компания British Petroleum, которой оно принадлежит, начала проверку всего нефтепровода. Выяснилось, что коррозия повредила участок протяженностью в 35 километров. Было принято решение остановить добычу нефти. Во вторник цена за баррель нефти на торгах по электронной системе NYMEX в Техасе достигла 76,98 доллара. На лондонской бирже цена за баррель сырой нефти была еще выше и достигла рекордного уровня в 78,64 доллара. Аналитики отмечают, что на рост цен на нефть оказывают влияние и другие факторы. В отношении British Petroleum уже открыто уголовное дело в связи с утечкой нефти и экологическим загрязнением значительной территории Аляски в марте этого года. Министр энергетики США Сэм Бодман заявил, что в случае необходимости американское правительство пойдет на расконсервацию национального стратегического запаса нефти.
Рассказала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что в погоне за низкими ценами россияне заправляют некачественный бензин. Он посоветовал избегать заправочных станций, где стоимость бензина за литр меньше на 2 рубля, чем везде.
Лучше заправляться на а. проверенных и б. брендовых заправках. Хотя наличие надписи там какой-то новой компании, как правило, не всегда означает, что это качество, потому что есть джобби. Поэтому, конечно, бренд говорит о многом, но полностью гарантировать он не может. Опасайтесь заправок убогих и где цены там на 2 рубля ниже, чем у окружающих. Здесь точно вы нарветесь на низкое качество.
В Казани цены на бензин долго оставались значительно ниже, чем в Москве. Но буквально за последние дни цены выросли. 95-й бензин уже покупают за 20 рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Машина АЗС немного. За рулем в основном молодые люди. Но вопрос, устраивает ли такая цена, отвечают.
Ну как, адаптируешься к той, которая была? Обещают вообще там подорожание.
По сравнению с Саудовской Аравией, где там по нашим деньгам 4 рубля за литр, как-то не очень.
Цены на топливо в Татарстане держались довольно долго. Однако, начиная с лета, стали расти. К автозаправке подъехал автомобиль АК. В салоне мама, папа и малыш. Эта цена их тоже не устраивает.
Что, опять подорожало? Было 17,5, уже 18. Вот сейчас вот 15 литров, 300 рублей.
17,50 было тут
недавно. Вот недавно только 17,50 было. Ну куда это годится? За какую-то простую сертификацию мы платим лишние деньги.
18 рублей 50 копеек за литр 92-го дорого даже для казанских таксистов. Абсолютное большинство опрошенных водителей уверены, бензин будет дорожать. Олег Павлов, Казань для Радио Свобода.
Штраф за некачественное топливо составляет 300 тысяч рублей. Доказать, что вы заправили бензин низкого качества, можно. Вы должны должны в присутствии свидетелей взять анализ топлива из бака, затем взять анализ топлива на заправке, и если они совпадают и оба плохого качества, вы имеете право предъявлять претензии. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 9 августа. К 13 годам лишения свободы приговорил Московский окружной военный суд 55-летнего полковника российских специальных служб Сергея Скрипаля. Отставного офицера разведки признали виновным в государственной измене. Суд счел доказанным, что Скрипаль шпионил в пользу Великобритании. В широкой общественности о деле Скрипаля ничего известно не было, тогда как следствие по этому делу длилось 2 года. В итоге удалось выяснить, что сотрудник спецслужб в середине 90-х годов во время длительной командировки в Британию был завербован тамошней разведкой. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным ФСБ России, полковник в отставке Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Великобритании с середины 90-х годов. Уволившись в 99-м, Скрипаль не переставал передавать секретную информацию англичанам. Сведения, составляющие государственную тайну, он добывал через бывших сослуживцев. В декабре 2004 года ФСБ России пресекла деятельность шпиона. В ходе судебного расследования было установлено, что Скрипаль получал за переданную информацию денежное вознаграждение. Он имел счет в испанском банке, куда британская разведка перечисляла деньги. За такое сотрудничество, по данным следствия, полковник в отставке получил около 100 тысяч долларов. По словам государственного обвинителя, главного военного прокурора России Сергея Фрединского, сама по себе передача сведений является ущербом. Поэтому бывшему полковнику спецслужб предъявлено столь суровое наказание. «Я уверен, что наши спецслужбы дезавуируют последствия совершенных Скрипалем действий», — заключил Фрединский. В ходе следствия полковник в отставке полностью признал себя виновным. Суд также лишил разведчика воинского звания и наград. Процесс по делу Скрипаля продолжался 1 месяц. Какой урон государству может нанести завербованный сотрудник ФСБ? Как эффективно со шпионами борются спецслужбы? На эти вопросы Радио Свобода отвечает военный эксперт Александр Гольц.
У нас в последнее время шпионские расследования случаются довольно регулярно. Сразу надо отделить то, что действительно истории, которые имеют отношение к шпионажу, не так давно припоминается история об осуждение офицера-пограничника, который был на связи с иностранной разведкой и сообщал какие-то данные, которые их интересовали. Или вот эта история с офицером службы внешней разведки, который, как утверждает следствие, в течение 13 лет сообщал данные о российских разведчиках, которые работали под прикрытием. Если эти обвинения соответствуют действительности, а, по-видимому, какие-то доказательства приведены, то это свидетельство некоего успеха деятельности нашей контрразведки, и это как-то одна история. Другая же совсем история, что показал только что завершившийся процесс над ученым Кайбышевым, а до этого суд и осуждение Игоря Сутягина, физика Данилова, когда людей, в общем-то, вполне голословно обвиняют в шпионаже, передаче информации, которая была почерпнута из открытых источников. В этих случаях мы имеем дело с очевидными случаями шпиономании, когда, может быть, в корыстных интересах, может быть, из желания выслужиться на голом месте заводятся дела о шпионаже.
А какой урон может нанести в целом шпион?
Вообще-то есть некоторая ирония во всех делах, связанных с разведкой, которая заключается в том, что любая разведка представляет собой сложный бюрократический аппарат. Нет числа случаев, когда даже полученные реальные разведданные по тем или иным причинам не используются противоположной стороной. Есть классический исторический случай. Известно, что французы обладали планом Шлиффена, планом завоевания Франции, Германии, но так и не воспользовались здесь. И посчитав дезинформацию. История разведки насчитывает большое количество таких историй. Ну, в общем-то, наверное, офицер разведки, который передает данные на своих товарищей, коллег, в течение столь длительного периода, он наносит ущерб стране. Ну, в том смысле, что этих людей высылают, на их место надо присылать каких-то новых людей и так далее.
В последнее время не создается впечатление, что активизировалась борьба со шпионажем, и вот не возвращается ли нынешняя контрразведка во времена Советского Союза?
Нам уже несколько раз было сказано, и сказано на высшем государственном уровне, скажем, директором ФСБ Патрушевым, что ныне коварные иностранные спецслужбы изменили свои методы, и теперь они не ограничиваются просто сбором материала, а пытаются вмешиваться во внутренние дела страны с помощью грантов, неправительственным организациям и так далее. Но это совершенно очевидно, что возбуждая дела о шпионаже, обвиняя неправительственные организации в том, что они действуют на деньги иностранных разведок, это какая-то попытка, грубо говоря, заткнуть рот тем, кто высказывает сомнения в правильности проводимой политики правительства.
Рассказывал Александр Гольц. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это британский киноактер Малком Макдауэлл. В итальянском телесериале «Война и мир» он сыграет роль старого князя Балконского. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. По данным российской общественной организации «СОС-Россия», ежегодно сотни тысяч молодых россиянок становятся проститутками в Испании, Италии, Греции и других странах. Точных данных, кто из девушек занимается этим добровольно, кто по принуждению, нет. Эксперты считают, что большинство из них вводят в заблуждение. Сотрудники фирм-посредников в России предлагают поработать нянями или на уборке фруктов. На месте же девушки попадают в бордели. Об этих ужасающих историях корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Для молодых жительниц Перми Людмилы Горбуновой и Елены Орловой поездка в Испанию с целью отдохнуть и подзаработать окончилась сравнительно благополучно. Попав в так называемое сексуальное рабство в бордель на юге страны, проституцией они не занимались, успели сбежать. Добрались до Мадрида на попутках. Там их приютили сотрудники российского посольства и при посредничестве организации «СОС-Россия» отправили домой. Людмила и Елена утверждают, они понятия не имели, что попадут в бордель. Одна ехала поработать няней, другая — собирать фрукты. Не смутило девушек и то, что в Испанию они ехали по туристическим визам, а не по рабочим, да и визы были финская и греческая. Теперь Людмила, которая вскоре окажется дома, призывает российских девушек, желающих поработать за границей, внимательнее читать все документы, которые они подписывают.
Будьте, пожалуйста, внимательны со своими документами, проверяйте все, куда вы едете, зачем вы едете, в каком направлении, насколько. Все абсолютно. И тем, кто находится за рубежом, пожалуйста, будьте смелее, ничего не бойтесь. На свете есть люди, которые обязательно вам помогут. Направляйтесь, пожалуйста, в консульство. Консульство Испании. Хорошие люди вам обязательно помогут.
Представитель организации «СОС-Россия» Жанна Самойленкова утверждает, что в Испанию, где побывали Людмила и Елена, таким же образом попадают тысячи девушек из России и стран СНГ. И даже называет регионы, откуда чаще всего прибывают молодые россиянки.
Основу борделей на южном побережье Испании составляют жительницы России и стран СНГ, а также Румынии, Польши, Белоруссии и Украины. Поток девушек довольно велик, и в месяц к ним обращается более 100 девушек, которым удалось по каким-либо причинам сбежать и которые являются пострадавшими по данному делу. Удалось выяснить несколько точек поставки женщин и из различных регионов России. К ним относятся Средний и Южный Урал, в частности, город Екатеринбург. Также это Краснодарский край, это город Тамбов, Пенза, Пермь, а также Волгоград. Средний возраст девушек от 18 до 25 лет. Они, как правило, не имеют высшего образования и не знают, куда едут. В смысле, они едут на отдых, на какие-то сезонные заработки по уборке урожая, устраиваться нянями, но попадают по приезду в один из испанских борделей, где сутенеры отбирают документы и лишают всяческой возможности. возможности вернуться.
Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий попытался разобраться, есть ли на самом деле случаи сексуального рабства в Испании и действительно ли девушек заставляют заниматься самым древним на земле ремеслом.
По мнению представителей испанской полиции, социологов, деятелей различных неправительственных организаций, помогающих проституткам, и, наконец, профессиональных организаций самих проституток, истории с заманиванием в Испанию девиц в основном выдумка. Это скорее сюжеты для низкопробных телесериалов, отметил в интервью «Радио Свобода» представитель полиции. Ну скажите, зачем кого-то куда-то заманивать, обманывать, принуждать, рискуя заработать большой тюремный срок, когда ежегодно в Испанию едут десятки тысяч женщин, чтобы заниматься этим делом добровольно, добавил полицейский. Основной стимул – высокие заработки. В месяц в ночных заведениях, в зависимости от их категории, женщины зарабатывают от 3 до 5 тысяч евро. Для сравнения отметим, что иностранки, работающие в Испании в качестве домашней прислуги, получают 500-700 евро в месяц. Известная испанская судья, занимающаяся защитой прав женщин, Монсеррат Комас. Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением. Речь идет о посягательстве на конституционные права женщины на свободу личности. Недавно сроки тюремного наказания за подобные преступления увеличены. Россиянки составляют лишь ничтожную часть в общем потоке иностранок, отправляющихся на заработки в Испанию. Основная масса женщин прибывает из Латинской Америки, Эквадора, Бразилии и Колумбии, а также из Румынии, Болгарии и Нигерии. Россиянки, как правило, приезжают на 3 месяца, на срок действия туристской визы. Подобная практика существует с начала 90-х годов, и она широко известна. Это не означает, что у приезжающих женщин не возникает каких-либо проблем с работодателями, владельцами ночных заведений или с посредниками, людьми, которые им помогли добраться до Испании. В основном речь идет о распределении доходов.
Рассказывал Виктор Черецкий. Однако в России считают, что трафик или незаконная торговля женщинами все же существует. О масштабах явления говорит научный сотрудник проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре России Борис Пантелеев.
Само понятие торговли людьми, рабства, использования рабского труда до самого недавнего времени было чуждо нашему российскому законодательству. Начиная с 2000 года эксперты, правоведы, депутаты обратились к этой проблеме. Были внесены изменения в законодательство, отвечающие требованиям времени. И в декабре 2003 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 2 статьи. 127 со значком 1, которая называется «Торговля людьми», и 127 со значком 2 «Использование рабского труда». До 15 лет лишения свободы. За 2004 год в целом по России было выявлено 17 фактов таких преступлений и вынесен один обвинительный приговор.
По возвращении в Пермь Людмила Горбунова и Елена Орлова собираются обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности фирму «Меридиан», которая и отправляла их в Испанию. Однако в том, что эта фирма до сих пор существует, нет никакой уверенности. Девушки пытались дозвониться до офиса организации еще из Испании, но там никто не поднимал трубку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 августа продолжит рассказ о новостях российских средств массовой информации. В России появляется новый специализированный спутниковый канал под названием «Мода нон-стоп». Предполагается, что он станет первым национально ориентированным, так называют его создатели, телеканалом о моде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российские подписчики спутникового телевидения уже успели оценить новый модный канал. Тестовое вещание «Моды нон-стоп» началось 27 июня. Теперь любители моды могут не только круглосуточно наблюдать за показами новейших коллекций известных дизайнеров, знакомиться с анализом модных мировых тенденций, но и получать конкретные советы от авторов специальных программ, поддерживающих околомодную тематику – красота и здоровье, фитнес, дизайн. Вообще большинство российских телезрителей, интересующихся миром моды, уже знакомы как минимум
два специальных канала – Fashion TV и «Российский стайл», предлагающие рассказы про все модные тенденции, знакомство с правилами красивой жизни и неплохую подборку классической музыки. Однако владельцы моды «Нон-стоп» считают, их канал будет особенным, хотя бы уже потому, что все передачи здесь предполагается готовить с учетом российской специфики. Планируется даже цикл программ, посвященный истории российской моды. Однако, по словам главного редактора журнала Russian Profile Андрея Золотова, с развитием цифрового телевидения таких каналов будет все больше.
Мне трудно сказать, что из себя представляет российская специфика в области моды, но я могу сказать, что, во-первых, Fashion TV – это очень удачная бизнес-модель, потому что при очень небольших расходах это идут съемки с показов, которые все равно всегда происходят, и минимальное собственное программирование. Главные вложения идут в маркетинг. Я так предполагаю, что создатели этого российского спутникового канала моды решили попытаться повторить эту же бизнес-модель. Мы просто должны отдавать себе отчет в том, что с развитием цифровых технологий количество телеканалов будет непреклонно увеличиваться. Возникновение нового телеканала очень скоро потеряет ту остроту и актуальность как бы новости, которую пока еще имеет.
По прогнозу Андрея Золотова, появится особенно много развлекательных и просветительских каналов. Именно они пользуются повышенным зрительским спросом.
Это прежде всего бизнес, поэтому люди хотят каким-то образом зарабатывать деньги. Во-вторых, есть довольно серьезный спрос на научно-популярные и такие просветительские программы. Да, вот мы все знаем, каким успехом пользуется канал Discovery, да, History и разные их вариации. В российском варианте это Rambler TV. То есть здесь, безусловно, есть спрос. Еще одна деталь, которую просто надо иметь в виду в связи с развитием цифрового вещания и разнообразия каналов, что вообще изменится, как сказать, способ телесмотрения. Как в свое время появление пультов дистанционного управления изменило то, как мы смотрим телевизор, когда не надо встать с дивана и переключить ручку, а то мы стали одновременно смотреть несколько каналов, легко переключаться, легко переходить. Когда у тебя 800 каналов, да, так не 30 и не 60, а 800, то уже пультом дистанционного управления ничего сделать нельзя, потому что ты просто в этом море тонешь. Ты должен очень четко знать, что ты хочешь в 17:55 по каналу 200, номер 246 что-то посмотреть. В противном случае ты абсолютно там теряешься. Поэтому вот я думаю, что одним из дополнительных вот таких эффектов развития цифрового вещания станет снова кардинальное изменение способов телесмотрения и все более и более четкой направленности и ориентированности, да, на конкретного потребителя.
Это было мнение главного редактора журнала Russian Profile Андрея Золотова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 9 августа, английский киноактер Малкольм Макдауэлл. В итальянском многосерийном телефильме «Война и мир», съемки которого начались в Литве, он сыграет роль старого князя Балконского. Майклу Макдауэллу 63 года, он родился в городе Лидс, в юности работал официантом и продавцом кофе. Затем получил театральное образование, в кино начал сниматься в конце 60-х. Мировую известность ему принес фильм Стэнли Кубрика «Механический апельсин». Другие известные кинороли Макдауэлла – римский император Калигула, король Артур, большевик Юровский из фильма «Цареубийца», серийный убийца Чикатило. Макдауэлл – лауреат многих престижных профессиональных наград. В самой известной российскому зрителю экранизации романа Толстого в фильме Сергея Бондарчука роль князя Балконского играл Алексей Кторов. О человеке дня Радио Свободы говорит российский кинорежиссер Иван Дыховичный.
Макдауэлл, в принципе, человек и актер, который может сыграть что угодно, как говорят. Сама его личность больше, чем его профессия. И это случается с актерами нечасто. В основном мы знаем людей, которые ловко превращаются во что угодно. А вот здесь уникальная вещь. Это такая, вот, я бы сказал, порода Габена или порода такого актера, как Леонов в России или Никулин в России. Казалось бы, такое, ну, специфическое, как говорят, лицо, яркое, абсолютное, неспособное к абсолютному перевоплощению. И в то же время каждый раз находятся какие-то очень тонкие оттенки, которые дают человеку феноменальные шансы быть достоверным как личности и в то же время абсолютным попаданием даже вот таких классических героев литературы, что очень трудно. Я знаю довольно много актеров, которые блистательно меняют полностью свою внешность, изменяются, они неузнаваемы. Все это кажется убедительным, но на самом деле это другая форма, это комедия масок такая, да?
У Макдоналла этого не бывает.
Он даже, интересно, старел. Его как бы взросление, оно не имеет никакого отношения к старости. Это имеет отношение к интереснейшей, еще обогащающейся внешности. У него лицо набирает, как дерево, вот эти вот кольца, но ни в коем случае оно не стареет. Артист Кторов, которого я видел на сцене, он был абсолютно мхатовский актер, постановкой голоса, с чувством сцены, с посылкой в зал звука и так далее. То, что он сыграл в «Войне и мире» князя, я думаю, что это, во-первых, была его, во всяком случае, запечатленная лучшая роль. В этой картине, интерпретации Бондарчука, это лучшая роль, которую я в этой картине видел. Очень сложный будет момент сравнения, во всяком случае, для зрителя, который знает и помнит ту картину. Балконский в исполнении Макдауэлла в моей картине был бы очень жесткий, очень сухой, скрытный, неприятный сначала, безжалостный человек. Будет видно потом, что скрыта невероятная доброта, нечеловеческое такое вот мощное чувство. Очень... Это человек огромной силы. И это может сыграть только такой человек, как Макдауэлл, мне кажется.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил российский кинорежиссер Иван Дыховичный. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 августа. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам, как всегда, по средам европейскую часть программы. Среди тем его выпуска рассказ о пятитомной биографии английской футбольной звезды 20-летнего Уэйна Руни, первая книга которой только что вышла в свет. Не пропустите. Всего вам доброго.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.